И вот именно тут начинается сюжет, о котором я сказала в начале. О роли футуристов в революционном искусстве вообще и о футуристическом театре в театральном процессе первых лет после революции. Ну, некоторые даты. 17-го по старому стилю, 30 ноября по новому стилю, Маяковский встретился с Мирхульдом на общем собрании Союза деятелей искусств 17-го года. И на этом общем собрании Маяковский произнес знаменитые слова: «Нужно приветствовать новую власть и войти с ней в контакт». И в ноябре же происходит приход деятелей искусства в Смольный. Ну, вот обычно перечисляют эту группу: Маяковский, Малевич, Альтман, Рюрик Ивнев и Мирхольд. Количество пришедших, так сказать, состав пришедших разнится в различных источниках, в различных воспоминаниях, и точная дата символического прихода. Нам даже неизвестно, был ли он единовременным, то есть все ли пришли одновременно. Тоже колеблется. Вот точно сказать, точно назвать эту дату невозможно. Современники называют разные, близкие, но разные даты этого прихода деятелей искусства в Смольный, когда деятели искусства предложили свои услуги новой власти. Ну и будем двигаться пунктирно, потому что все важные события нам не охватить, это точно. А сразу перейдем к следующему сезону. Передвинемся на год вперед. Знаковое событие начала следующего сезона 18-19 года – это две премьеры в один день, в первую годовщину Октябрьской революции, то есть 7 ноября 1918 года. Две премьеры, одна из них – это опера Даниэля Обера «Финелла», она известна еще под другим названием «Немая Спортичи», в Мариинском театре. Эта опера Обера осталась в истории театра тем, что во время ее представления в Брюсселе 25 августа 1830 года фраза «aux armes» – «к оружию», которая прозвучала со сцены, спровоцировала Бельгийскую революцию. То есть театр как митинг. Театр как способ непосредственного влияния на действительность, на политическую действительность. В этот же день в театре музыкальной драмы силами сводной труппы была поставлена «Мистерия Буф» Владимира Маяковского. И первая, и вторая премьера, и постановка оперы «Обера», и постановка «Мистерии Буф» принадлежат одному и тому же режиссеру, Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду. Маяковский в «Мистерии Буф» автор сценария, автор пьесы и сорежиссер, сыгравший к тому же несколько ролей, и Казимир Малевич художник. Ну, вот здесь впервые Мейерхольд объединился, вступил в такой художественный союз с футуристами, с футуристическим театром, представленным Маяковским и Малевичем. Малевич был художником «Победы над солнцем», опера, поставленная футуристами в Лунапарке в 1913 году, а Маяковский был автором трагедии «Владимир», которая так и называлась «Владимир Маяковский», и сыграл там главную роль, роль поэта Владимира Маяковского. Во втором спектакле в Лунапарке в том же 1913 году. Два события, две премьеры, опера «Обера» и опера, простите, постановку «Мистерии Буф» нужно воспринимать вместе. Мирхольд здесь как бы объединяет европейские революции XIX века и театр, который спровоцировал одну из европейских революций XIX века. И «Мистерию Буф» как знаковое событие, связанное с октябрем 1917 года. «Финелла» поставлена на бывшей императорской сцене. «Мистерия Буф» – это спектакль свободных художников, объединенных на новой площадке ради общего дела. «Финелла» прошла практически незамеченной, а «Мистерия Буф» стала знаковым спектаклем нового постреволюционного времени. Хотя в этом революционном спектакле, его так часто и называют первым спектаклем, первым советским спектаклем, вот в «Мистерии Буф» пригодился и мирхольдовский традиционализм, то есть та теория театра, которой он занимался и которую он использовал в спектаклях предреволюционных. Ну, вот из этой теории мирхольдовского традиционализма в «Мистерию Буф» вошла теория Балагана, потому что «Мистерия Буф» – это десакрализация старого сакрального и создание новой мистерии. Это соединение несоединимого, это логичное соединение мистерии как предельно высокого и буф как предельно низкого. Пригодилась идея пьесы-сценария с импровизацией, добавлением злободневности в постоянную драматургическую структуру. Пригодились персонажи-маски. Только здесь они будут трансформированы в новые политические маски. Пунктирно еще несколько важных событий. Мы опять с вами перейдем на несколько сезонов, на несколько лет вперед. Сразу после революции произошла национализация театров. Ну, что такое национализация театров? Те театры, которые раньше принадлежали дирекции императорских театров, теперь вошли тоже в государственную структуру, они остались государственными, но только в новое государство. Они стали принадлежать уже новой власти, которая распоряжалась ими иначе. К национализированным театрам, кроме императорских, были добавлены еще несколько важных частных театров. Ну, был добавлен цирк, был добавлен частично национализирован был Московский художественный театр. Вот эта национальная система театров вошла как основа в Народный комиссариат просвещения. Это новая система министерств. И в Народном комиссариате просвещения была создана система отделов. Каждый отдел отвечал за какой-то определенный вид искусства. Наркомпрос – это министерство, объединявшее и сферу образования, сферу просвещения и сферу искусства, сферу культуры. Это как бы такое вот сейчас у нас с вами отдельно существует Министерство образования, отдельно существует Министерство культуры. Тогда оно было объединено вместе в Наркомпросе. И каждый вид искусства, как я уже сказала, имел свой собственный отдел. Эпоха любила сокращения, поэтому пользовались аббревиатурами. Вот был, например, отдел ИЗО, отдел изобразительного искусства, отдел МУЗО, отдел музыки, музыкального искусства, ТО, театральный отдел. Как вы знаете, в связи с событиями Первой мировой войны, с событиями начавшейся гражданской войны, случился переезд столицы из Петрограда в Москву. И для нас это с вами тоже очень важный момент, потому что теперь московская театральная жизнь становится столичной, здесь концентрируются главные события. Хотя еще некоторое время по инерции в Петрограде тоже происходят очень существенные театральные явления. Но постепенно петроградская жизнь, театральная жизнь теряет этот столичный статус. И не только в Москву перетекают, уходят театральные силы, но просто именно московская театральная жизнь будет в фокусе театрального внимания. И вот мы обратимся с вами сразу к осени 1920 года. Здесь я хотела бы выделить несколько важных событий. Одно из них – это празднование третьей годовщины Октябрьской революции. Вот первая годовщина у нас была ознаменована постановкой оперы «Финелла» и «Мистерии Буф» в Петрограде. Празднование третьей годовщины Октябрьской революции. Вовсю разворачивается практика, программа наглядной агитации и пропаганды. Города, площади, улицы, дома становятся пространствами для такой агитации и пропаганды. Устраиваются к третьей годовщине Октябрьской революции, устраиваются массовые празднества в разных местах. Ну, наверное, самыми известными все-таки будут массовые празднества в Петрограде. И особый феномен тоже 20-го года – празднование третьей годовщины Октябрьской революции – это Витебск. Ну, сейчас мы его касаться не будем. Если кому-то интересно, есть тоже достаточно большая литература по этому поводу. Город во время массовых празднеств становится сценой. И вот в Петрограде на Дворцовой площади, тогда она была переименована, называлась площадью Урицкого, ставится массовое празднество, которое называется «Взятие Зимнего дворца». То есть театрализуются и одновременно еще и снимаются на кинопленку, то есть экранизируются события 17-го года. Они мифологизируются, они, конечно, упрощаются, им придается другой политический статус. Часть фактически бывших каких-то событий при взятии Зимнего дворца исключается из этой инсценировки, из этого массового празднества, а часть, наоборот, вносится и становится как бы историческим свидетельством. Хотя, на самом деле, таких фактов не существовало. Режиссерами этого массового празднества «Взятие Зимнего дворца» были Николай Николаевич Еврейнов, Александр Рафаилович Кугель и Николай Петров. Фильм по этому массовому празднеству был снят учеником Мирхольда Константином Державиным. Художником, оформлявшим город, вот в ту самую площадь Урицкого, стал Юрий Анненков. И вот очень жаль, что мы с вами сейчас лишены этой возможности. В Музее русского импрессионизма тоже незадолго до начала периода самоизоляции открылась выставка, посвященная Юрию Анненкову. И на этой выставке есть несколько графических листов с оформлением площади Урицкого. Я надеюсь, что когда самоизоляция закончится, когда карантин будет снят, выставка в Музее русского импрессионизма продолжит свою работу, и все желающие смогут посмотреть вот на это оформление Анненковым массового празднества взятия Зимнего дворца. Известные музыканты принимали участие в музыкальном оформлении массового празднества, такие как композитор Дмитрий Тёмкин и дирижер Гуго Варлих. В массовом празднестве участвовала колоссальная массовка. И тоже здесь цифры очень отличаются в разных источниках. Но предположительно, это было несколько тысяч человек. Но для нас с вами важно, что не только грандиозное представление, в котором участвует колоссальное количество участников, действователей, но некоторые историки театра считают, что это и до сих пор массовое празднество, которое по своему масштабу, по вот такой охваченности людей, действующих в этом массовом празднестве, является уникальным и, может быть, самым первым по количеству как раз участников. Но здесь важно, что в таком массовом празднестве может принимать участие и огромная зрительская аудитория. Она практически ничем не ограничена. Вот сколько поместит площадь Урицкого, сколько сможет поместиться на этом пространстве зрителей, столько и будет очевидцев, свидетелей этого массового празднества. Вот это вот эти массовые празднества начала 20-х годов имеют отношение все к той же новой мистериальности. И мистерия Буф, такая локальная, ограниченное количеством участников, количеством зрителей, и массовые празднества, как ни странно, это явление одного и того же порядка. Это явление одного и того же ряда, скорее. Они имеют отношение к новой мистериальности.